Новостями часа познакомила нас Вероника Кульганек. Что, Полина, пророчат нам синоптики?
А синоптики пророчат, что большая часть европейской территории России останется в поле повышенного давления, которое формирует антициклон. По его западной окраине на северо-запад в центральные районы Черноземья будет поступать более теплый воздух, что дает надежду на повышение температуры. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 17-19, тепла, по области 16-21. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 18-20 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Референдум в Приднестровье, кинофорум «Арсенал» в Риге. Голливудских звезд тянет в политику.
Вот это лишь некоторые из наших тем. Ну, а главная тема у нас сегодня, так сказать, специфическая. Формальным поводом является то, что в некоторых городах, вот, например, в Томске прошел митинг против абортов под лозунгом «Дети – это подарок небес». Ну и вообще эта тема сейчас вот как-то активно стала вновь обсуждаться. Вот мы и решили поэтому узнать ваше отношение к такому явлению, как аборт. Являетесь ли вы противником абортов? Так звучит наш вопрос к вам сегодня. Пишите нам на пейджер 96143 в Москве, 053 в Санкт-Петербурге. Абонент, естественно, Радио Свобода. Ну и, как всегда, обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих двух городов. Ну, а пока мы перейдем к другим темам и прежде отправимся в Приднестровье, где прошел референдум. Ну, то, что он состоялся, это уже само по себе новость. Явка была достаточной для того, чтобы признать референдум состоявшимся. Здесь, в общем-то, специалисты и не сомневались, наблюдатели не сомневались, что так произойдет. Итоги еще не подведены, но тут тоже сомнений, в общем, ни у кого нет. Сомнений в том, что выскажется население Приднестровья положительно с ответом на вопрос, должен ли этот регион обрести независимость. А мы слушаем репортаж нашего корреспондента в Тирасполе Александра Хавронина.
17 сентября на референдуме жителям Приднестровья предстояло ответить на два вопроса. Поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к России? И второй вопрос. Считаете ли вы возможным отказ от независимости Приднестровья с последующим вхождением в состав Молдовы? Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил в день голосования, что по итогам проведенного в воскресенье референдума Приднестровье сможет войти в состав Российской Федерации. По словам Смирнова, речь идет об ассоциированном членстве Приднестровья в России. Центральная избирательная комиссия Приднестровья сообщила, что в референдуме приняли участие более 50% жителей региона и признала референдум о независимости самопровозглашенной республики состоявшимся. Российское молодежное движение «Наши» провело в день голосования «Exit Pool». Согласно опросу за независимость Приднестровья, его последующее присоединение к Российской Федерации проголосовало 96% из общего числа опрошенных граждан, принявших участие в воскресном референдуме. Перед референдумом лидеры Приднестровья и ряд официальных лиц России заявляли, что возможное отделение Косово от Сербии может стать прецедентом и для решения приднестровской проблемы. Вот что сказал по этому поводу в беседе со мной специальный представитель Верховного Совета Приднестровья по межпарламентским связям Григорий Маракуца.
Международное сообщество, и в том числе в первую очередь Соединенные Штаты и ряд западных стран, заинтересованы окончательно так как бы решить вопрос, связанный с Югославией, работает и готовит к тому, что Косово все-таки, похоже, станет независимым. Если до сих пор уже непонятно, чем объясняли, что Приднестровье не может получить независимость, так как Македония, Босния, Хорватия и так далее, то уже здесь я не знаю, что может быть. Я за то, чтобы механизм, значит, разрешение подобных вопросов конфликтных не был, скажем, двух или трех стандартным, а чтобы был унифицирован все-таки во всем мире. В данном случае, я думаю, что если Косово будет признавать, то и Приднестровье должно быть признано.
То есть случай с Косово может стать моделью для Приднестровья в будущем?
Да, может стать, да, может.
Однако Европейский Союз и другие международные организации заявляли неоднократно о том, что не признают приднестровский референдум. Александр Хавронин для Радио Свобода. Тирасполь.
В Риге открылся 18-й кинофорум «Арсенал». В этом году главная тема фестиваля – «Восток и Азия». В основной международной конкурсной программе «Форум» 15 фильмов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
На фестивальной афише закутанная в чедру женщина. И по замыслу организаторов, настоящий кинофорум – это своеобразная попытка, если не сблизить Восток с Западом и снять напряженность, то во всяком случае попытаться понять изысканную тонкость мусульманской культуры. Каким-то образом отделить от нее кровавый джихад и донести до зрителей, что ислам – это не только обмотанные поясами шахидов террористы-смертники. А это, по-видимому, совершенно необходимо. Хотя бы, наверное, потому, что рижская мусульманская община растет как на дрожжах, при этом за счет адептов из местного населения. А на домах и заборах появились надписи типа «Прочти Коран, это чудо». Одним словом, Восток – дело тонкое. И с этим мнением полностью солидарен главный организатор и президент «Арсенала» Август Стукут.
Это очень своеобразный и интересный мир. Политики, несомненно, искажают этот мир и преподносят его нам в искаженном виде. А когда ты приближаешься к этим людям, к этой стране, к этой культуре, то открывается совершенно иная картина. Европейский человек очень охвачен эгоизмом и свое «я» ставит превыше всего. Арабский мир совершенно по-другому построен, и где-то он в этом прав. Это не есть коллективное эго у арабского мира, а некое подчинение своего «я» общему. В этом есть определенная прелесть. Вот это нас интересует. Арабский мир воспринимается нам как некий вирус, как раздражитель. И мы не пытаемся сказать «плохой», «хороший». Мы просто пытаемся расширить границы нашего восприятия, арсенал. Не более этого. Это зритель будет решать. Мы просто представляем информационное поле. Тем же, чем занимаетесь вы, Радио Свобода.
Говорил Август Стукут. На кинофоруме 120 гостей из 46 стран и 130 фильмов, один из которых – «Офсайд» иранского режиссера Джафара Панахи. О том, как нелегко иранской женщине попасть на футбольный матч и поболеть за свою сборную. Российское присутствие на кинофоруме ограничивается единственной кинолентой. Это жена керосинщика покойного Александра Кайдановского. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
В Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По предварительным данным, более 90% жителей Приднестровья проголосовали на воскресном референдуме за независимость самопровозглашенной республики. В автоаварии в Амурской области погиб российский актер Алексей Локтев. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела против псевдоцелителя Григория Гробового. На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный правоцентристский альянс, набравший 48% голосов. В Вене сегодня открывается заседание Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Главная тема – ядерная программа Ирана. В 50 городах мира прошли демонстрации с призывом положить конец кровопролитию в суданской провинции Дарфур. С космодрома в Байконуре стартует российский космический корабль «Союз». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. В гости придет Светлана Сорокина. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас пришла пора поговорить о спорте, об основных событиях. Ну, начнем этот выпуск с информации, пришедшей буквально несколько часов назад. Завершился очередной игровой день на проходящем в Бразилии чемпионате мира по баскетболу среди женщин. Там играются сейчас матчи второго группового этапа, ну, то есть 1/8 финала, 12 команд сейчас разбиты на 2 шестерки. И вот второй игровой день на этом этапе принес следующие результаты. В группе Е Австралия выиграла у Бразилии 82-73, Литва взяла верх над Аргентиной 62-47, а Испания выиграла у Канады 85-57. Таким образом, здесь после того, как все команды провели по 5 матчей, идут со 100% результатом австралийки. У них 5 побед и 4 команды имеют по 3 победы в активе. Это Литва, Испания, Бразилия и Аргентина. Сборная Канады выиграла пока лишь 1 матч из 5. В группе F тем временем Россиянки потерпели второе подряд поражение. На сей раз соперницам из Чехии они уступили 83-85. Сборная США выиграла у команды Франции 76-41, а китаянки нанесли поражение соперницам из Кубы 73-70. И здесь со 100% результатом, 5 побед в 5 матчах, идет сборная США. У команды Чехии 4 победы, у Франции 3, у России, Китая и Кубы по 2 выигранных матча из 5. Вот таковы новости баскетбола. Мы перейдем к другим видам спорта, и в частности к футболу, поскольку вчера 19-й тур чемпионата России завершился 5 матчами. Ничья во встрече «Локомотив-Спартак-Москва» 0-0. Томь уступила ЦСКА 0-1. Питерский «Зенит» выиграл со счетом 1-0 у «Крыльев Советов». И еще две нулевые ничьи в матчах «Динамо-Амкар» и «Рубин-Спартак-Нальчик». Таким образом, что мы видим? Видим то, что поскольку два из трех лидеров сыграли в ничью, а ЦСКА выиграл, он немножечко оторвался опять от преследователей. Сейчас после 20 сыгранных матчей у ЦСКА 41 очко, у Локомотива 37, у Спартака Московского 36. Ну а Зенит как раз наоборот, поскольку выиграл, как мы только что слышали, приблизился к третьему месту. 33 очка имеет питерский клуб, ведущий преследование трех московских команд. Что теперь? О теннисе скажем несколько слов. Завершились три турнира на этой неделе. В женском турнире на острове Бали победила россиянка Светлана Кузнецова, выигравшая в финале у француженки Марион Бартали. У мужчин в Бухаресте чемпионом стал австриец Юрген Мельцер, который в финале выиграл у Филиппа Валандри из Италии. И в Пекине победу праздновал киприот Маркос Багдатис, который нанес поражение в решающем поединке хорвату Марио Анчичу. Ну, мы через час вернемся к разговору о спорте и, в частности, о теннисе.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Хабаровском крае сегодня начался учебный год для учеников с 1 по 8 класс. Однако все остальные меры по борьбе с менингитом сохранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Ученики с 9 по 11 класс начали занятия еще 1 сентября, но они допускаются на уроки только после осмотра и опроса. Те же меры теперь будут применяться и в отношении остальных учащихся. Вот что сказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Коровянская.
Мероприятия противоэпидемические, профилактические, которые мы проводили в детских садах в июле, в августе месяце. Вот сейчас первые две недели сентября в школах, когда дети 9-11 классов учились, они сейчас должны быть продолжены, и тогда, когда дети, все дети, школьники, придут в школу.
Однако не все родители четко проинформированы о том, как будет осуществляться тот же осмотр учеников. Например, нужно ли для этого приходить раньше обычного? Елена Вовк, мама ученика 3 класса 56-й Хабаровской средней школы.
Ну, будут, наверное, смотреть, наблюдать, мыть. Ну, вот мы ходили в школу, там вроде мыли. Ну, не знаю, ничего не говорили. Вообще говорили, что должна учительница позвонить, сказать, как что. Нам она не позвонила. Мы сегодня пойдем без ранца, без учебников, просто в нарядные пойдем. Если надо будет, скажем, мы не знали.
Многих учеников и их родителей по-прежнему волнует вопрос осенних и зимних каникул. Ведь более чем двухнедельная задержка начала занятий – дело нешуточное. Но, как сказала еще в пятницу министр образования Хабаровского края Людмила Обухова, рекомендации в школы по корректировке учебной программы уже направлены.
Конечно, 18 дней учебных, здесь были выходные дни, и у нас не было занятий с 1 по 8 класс. Поэтому мы направили в эти территории свои, так говорится, рекомендации, где мы сказали, значит, назвали ряд мероприятий, которые необходимо написать отличную программу.
Иначе говоря, каникулы пострадать не должны. Начнут сегодня работу и учреждения дополнительного образования, кружки и секции. Однако сохранен запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях для всех школьников, независимо от возраста. Отменены детские кинотеатры. киносеансы и спектакли. Как долго будет сохраняться этот запрет? Вот что говорит Татьяна Коровянская.
Мы будем смотреть по ситуации, как будет развиваться ситуация, но во всяком случае весь сентябрь однозначно.
Тем не менее, она считает обоснованным решение о начале учебы для основной массы школьников.
Это решение обоснованное, оно связано с тем, что последние две недели по городу Хабаровску и городу Комсомольску-на-Амуре наметилась четкая тенденция снижения числа заболевших детей серозно-вирусным менингитом.
По данным на сегодняшнее утро, на стационарном лечении в Хабаровском крае находится 412 больных с энтеровирусным заболеванием. Из них 386 с подтвержденным диагнозом серозно-вирусный менингит. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
6:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и по традиции в этой части нашей программы мы знакомим вас с тем, как живет Америка сегодня.
Обвальное падение цен на нефть. Была ли верной энергетическая ставка России? Голливудских звезд тянет в политику. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Подобное обвалу падение цен на нефть стало однозначной сенсацией прошлой недели. Так низко, на 20%, цены на драгоценные ископаемые не откатывались с пика за последние 5 лет. Драматических оттенков этой истории добавило и то, что настроения на рынке изменились в одночасье. Инвесторы активно продают акции нефтяных компаний, а аналитики говорят, что новая тенденция, скорее всего, не случайна. Один из самых авторитетных экспертов, например, предсказывает, что цена бензина может упасть до уровня конца 90-х годов. Рассказывает Алан Давыдов.
После непрерывного падения мировых цен на сырую нефть в течение всей прошлой недели они оказались на 20% ниже, чем в середине июля. Это дало повод строить предположение о том, как далеко может зайти это падение. Наиболее радикальный прогноз сделал авторитетный аналитик нефтяного рынка Филипп Верлигер. Он утверждает, что в ближайшие полгода цены на американских бензоколонках опустятся более чем вдвое и достигнут $1.15 за галлон, как было в безоблачные 90-е годы. Эксперт считает, что производители накопили более чем достаточные запасы нефти, значительно превышающие прошлогодний уровень, в то время как болезненный спрос на нее прошел. Он был вызван геополитическими тревогами и многомиллиардными ставками инвесторов, рассчитывавших на нескончаемый рост цен. Сейчас их настроения в корне изменились, деньги уходят с нефтяного рынка. В числе других аргументов – окончание летних отпускных поездок американцев, открытие новых нефтяных месторождений в Мексиканском заливе. Верлигер практически единственный, кто уверенно предсказывает обвал цен на нефть, хотя несколько лет назад он точно так же предсказал резкое их повышение. Другой аналитик, сотрудник Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор, придерживается более умеренной точки зрения. В принципе, такое произойти может. Основание для этого прогноза выглядит вполне правдоподобно. Среди аналитиков принято считать, что кривая цен на нефть формируется под влиянием фактора риска, то есть страха по поводу будущих перебоев с поставками в тот или иной момент времени. Но точность каждого прогноза условна, поскольку никогда невозможно точно определить мотивы покупки того или иного количества нефти в тот или иной момент. Некоторые аналитики говорят о большой надбавке за риск, добавленной в цену. Самые радикальные утверждают, что такая надбавка сейчас составляет до $35 за баррель. Кто прав, определить невозможно, ибо нельзя прочесть мысли игроков рынка и заставить их искренне ответить, зачем они покупают нефть. В июле мировые цены на нефть достигли $78.40 за баррель. Сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение цен. Что должно произойти, чтобы нефтяной рынок опять раскалился? Если разразится война с Ираном, мы, несомненно, увидим резкий рост цен на сырую нефть. То же самое будет, если, скажем, Аль-Каида совершит ряд терактов против нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Тем не менее, надо всегда иметь в виду, что игроки на рынке имеют в своем распоряжении нефть, в цену которой уже заложена надбавка на случай возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. И одной из причин возможного резкого скачка мировых цен на сырую нефть может быть преувеличение нефтетрейдерами вероятности американо-иранского конфликта. Когда ситуация немного успокаивается, цены спускаются на землю. Думаю, что это чистой воды спекуляция. Так прокомментировал последние прогнозы падения цен на нефть аналитик Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор.
С ним беседовал Алан Давыдов. Что может сулить России перспектива удешевляющейся нефти ее главного источника доходов? Я задал этот вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Прежде всего, Россия не сможет подпитывать стабилизационный фонд и свои валютные резервы. Но это вряд ли сразу отзовется на среднем россиянине.
Однако, если цены на нефть будут продолжать снижаться, и это окажется затяжным процессом, тогда российские власти столкнутся с реальными проблемами. Известно, что прогнозирование цен на энергоносители – дело неблагодарное, и мои предсказания не всегда были точны в прошлом. Но лично я не думаю, что нефть подешевеет до уровня бедственного для России как экспортера. По крайней мере, Россия сможет нормально прожить на свой стабилизационный фонд в течение года. Конечно, оскудение потока нефтедолларов приведет к сокращению закупок импорта, он повысится в цене. Но, с другой стороны, может лопнуть пузырь цен на недвижимость, подпитываемый нефтедолларами, и подешевеет рубль, что хорошо для российского производителя. Профессор, не парадоксально ли, что обвал цен на энергоносители случился вскоре после того, как Владимир Путин объявил, что цель России – превращение в главного энергоэкспортера? Но какой у него был выбор? Он не мог директивно из ничего создать в стране компьютерную промышленность или, скажем, индустрию программирования. Путин это прекрасно осознавал, имея за спиной несколько лет правления. Фокус на экспорте энергоресурсов – в общем здравое, на мой взгляд, экономическое решение. И Россия, надо сказать, сумела увеличить их производство и экспорт. Это ей помогло выжить, отдать долги и даже преуспеть отдельной прослойке населения. Проблема начинается тогда, когда страной одолевает болезненное пристрастие к нефти – саудовский синдром. Зачем трудиться, зачем развиваться, когда богатство бьет из земли нефтяным фонтаном? Признаки этого синдрома совершенно очевидны в российском случае, и в перспективе России столкнется с гигантскими проблемами. Ну а в ближайшие 20-30 лет она, скорее всего, сможет все-таки жить припеваючи, проедая природные ресурсы. Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Итоги ежегодного кинофестиваля в Торонто. Голливудских звезд тянет в политику.
Ну а вопрос, который мы задаем вам сегодня, к политике отношения не имеет. Являетесь ли вы противником абортов? Так наш вопрос сформулирован. Ну, потому что противников немало. Они высказывают свою точку зрения открыто. Вот и в Томске, например, прошел митинг против абортов под лозунгом «Дети – это подарок небес». Ну, вот так иначе, вот так или иначе, мы решили вас сегодня поинтересоваться о вашем отношении к этому явлению.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свободы». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Кто выплатит компенсацию за задержку рейса или потерю багажа? Можно ли выиграть в суде у авиакомпании и как восстановить нарушенные права? На эти и другие вопросы, связанные с защитой прав потребителей услуг авиаперевозчиков, отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», председатель Совета Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин и главный научный сотрудник Дипломатической академии МИД Российской Федерации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина седьмого. Напомним главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Более 90% жителей Приднестровья, по предварительным данным, проголосовали на воскресном референдуме за независимость самопровозглашенной республики. 2% высказались за объединение с Молдавией. Официальные результаты голосования станут известны позже. В автоаварии в Амурской области погиб российский актер Алексей Локтев. Еще 3 человека ранены. Алексею Локтеву было 66 лет. Он снялся в фильмах «Я шагаю по Москве», «Печки, лавочки», «Жизнь Клима Самгина». В Красногорском районе Подмосковья, в городах Дедовск и поселке Нахабино Истринского района 40 тысяч детей не будут ходить в школу до 20 сентября. Районы остались без водоснабжения в связи со взрывом на канализационной станции в Красногорском районе, произошедшем в субботу. В результате взрыва 3 человека погибли, 7 были ранены. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела против псевдоцелителя Григория Гробового. Его задержали в апреле по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он обещал воскресить детей, погибших во время захвата школы в Беслане. На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный правоцентристский альянс, набравший 48% голосов. Правившие 10 последних лет социал-демократы получили около 46% голосов. В Вене сегодня открывается заседание Международного агентства по атомной энергии. Главная тема – ядерная программа Ирана. С космодрома в Байконуре стартует российский космический корабль «Союз». На борту 3 человека – российский космонавт Михаил Тюрин, американский астронавт Майкл Лопес Алегрия и первая женщина – космическая туристка, гражданка США Ануша Ансари.
Как сообщают синоптики, в понедельник в северо-западных, центральных и черноземных областях вновь потеплеет. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на пару градусов. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 17-19 градусов. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 18-20 тепла.
6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Главная наша тема, как вы уже, конечно, знаете, связана сегодня с абортами. Ну, в общем, право на аборт – это одно из прав женщины, подаренное ей цивилизацией, но многие называют его при этом и самым опасным правом, поскольку до половины от общего количества абортов заканчиваются различными осложнениями. И наш медицинский обозреватель, ведущая программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода Ольга Беклемищева рассказывает об отношении врачей к абортам.
Врачи не любят абортов, в этом они единодушны. В частности, Александр Леонидович Тихомиров, профессор кафедры акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета и руководитель Центра диагностики и лечения миомы матки, сказал следующее.
Речь идет об искусственном артифициальном аборте, который выполняется, по сути дела, по желанию у женщины. И этот срок, разрешенный до 12 недель беременности, это было еще разрешено в 1955 году. Но до этого все-таки были различные совершенно запрещения и преследовались даже и женщины, и мужья, если там делались аборты. И с медицинской точки зрения, я считаю, аборт, ну, самая, наверное, нехорошая операция, потому что она чревата очень большим количеством осложнений. Даже мировая статистика показывает, что больше всего смертельных осложнений бывает по количеству после абортов и после аппендэктомии. Ну, потому что это частые достаточно вмешательства, вы понимаете, в количественном плане. С точки зрения репродуктивного здоровья, конечно, колоссальный вред каждый аборт может нанести женщине. Во время производства самого аборта может последовать тяжкие осложнения даже для жизни женщины, потому что в структуре материнской смертности у нас в стране буквально до 25% это аборт, а не то, что в родах какие-то осложнения, понимаете?
Александр Леонидович, ну что же тогда делать?
Лучше бы всего брак по контракту, плановая беременность, как это делается в развитых странах, поэтому и очень низкий уровень абортов. Кстати, в Голландии аборты разрешены вообще до 24 недель, но, несмотря на это, их очень мало. В остальных случаях предохраняться, потому что методов контрацепции сейчас несчетное количество. Это и химические методы, это и механические методы, это и таблетки, это и пластыри, это и уколы. То есть на выбор огромное количество. С другой стороны, если уже существует такая ситуация, что все-таки не запланированная беременность, для этого до 7 недель беременности существуют медикаментозные методы прерывания беременности, которые не чреваты такими осложнениями. Во Франции медикаментозное прерывание беременности, несмотря на то, что аборты запрещены, если это какая-то экстраординарная ситуация, психическое заболевание, изнасиловали там несовершеннолетние женщины, медикаментозно 3 таблетки, и на этом, в общем-то, все заканчивается. Считаю аборт, в общем-то, самой гадкой операцией, которая есть в гинекологии.
С экспертом беседовал наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
И в продолжение — опрос на улицах российских городов. Являетесь ли вы противником абортов? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям Москвы.
Нет, но для своей семьи – да. То есть я не полагаюсь на разум населения, и поэтому, наверное, аборт – это гуманно. А очень полагаюсь на разум близких мне людей, и мне аборт отвратителен. Нельзя его запретить, нельзя некоторые вещи естественные в жизни запретить. Каждый решает за себя сам, но все-таки это грех, и жалко ребенка, и жалко женщину. И я бы очень не хотел, чтобы кто-то из моих близких пользовался этим правом?
Во-первых, я человек религиозный, поэтому с точки зрения религии единственно правильного, как сказать, эталона поведения человечества, я считаю, что это просто очень большой грех, который накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь человека. Вот. Просто изначально этому никто не отдает отчета, делая, считая, что это просто, ну, какая-то ерундовая вещь. На самом деле все гораздо серьезнее. Человек это только познает уже гораздо позже, годам к 40. Вот. Это убийство.
Я? Нет, не являюсь. Как бы могу сказать, ну, женщины, ну, бывают всегда ошибки какие-то, они должны как-то их, если она не хочет родить ребенка. Сейчас такая жизнь, тем более, не очень-то легкая, и как бы, если она, ну, это тяжело.
А вообще я не считаю, что я противник или нет. Каждый делает то, что ему нужно.
Ну, вообще являюсь, потому что это ненормальное явление. Ну, то есть, вот, например, если девушка планирует встречаться с парнем, то она это делает. А если она ведет, как говорят, разгульный образ жизни, и, соответственно, отсюда получается нежелательная беременность. И поэтому многие просто идут на аборт, и тем самым вредят своему здоровью, тем самым имеют проблемы потом со здоровьем по-женски, не могут забеременеть. Соответственно, генофонд нации ухудшается.
Ну, вы знаете, это как человек сам решает. Понимаете, я не могу так сказать. Зависит от решения самого человека, диктовать ничего нельзя. То есть закон такой вводить нельзя, чтобы запрещать. То же все равно будут делать.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, являетесь ли вы противником аборта. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:39, вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама новостей культуры».
Главный приз ежегодного кинофестиваля в Торонто, закончившегося в субботу, получила романтическая драма «Белла» мексиканского режиссера Алехандро Гомеса Монтеверде. Эта лента также стала лидером зрительского голосования, что свидетельствует о ее высоких шансах получить «Оскар». Вызвавшая скандальный резонанс работа британского режиссера Гебриэла Ренджема «Смерть президента», документальная фикция, рассказывающая об убийстве Джорджа Буша, удостоена приза Международной федерации кинокритиков ФИПРОСИ. Получая награду, Ренджем сообщил, что достигнуто соглашение о прокате «Смерти президента» в американских кинотеатрах. В число обладателей призов вошел и норвежский режиссер Хоаким Триер, чей фильм «Реприза» получил Diesel Discovery Award, награду, вручаемую по результатам голосования аккредитованных на кинофестивале журналистов. Всего в рамках 31-го международного кинофестиваля в Торонто за 10 дней были продемонстрированы 352 фильма. Аукционный дом «Кристис» объявил, что 4 картины экспрессиониста Густава Климта, отсуженные наследницей Фердинанда Блох-Бауэра, будут выставлены на торги 8 ноября 2006 года. Картины Климта, приобретенные семьей банкира Блох-Бауэра в начале 20 века, были изъяты нацистами. После войны полотна находились в Венском музее, однако суд признал право на них за Марией Альтман. Альтман были возвращены 5 картин Климта. Одна из них, «Золотая Адель», уже продана. В июне 2006 года ее за 135 миллионов долларов приобрел Рональд Лаудер, владелец косметической империи, установив рекорд цены за живописное полотно. Среди оставшихся полотен «Адель Блох-Бауэр 2», «Дома в Унтерахе близ Аттерзея», «Яблоня 1» и «Березовая роща». Музей Второй мировой войны, созданный 21 год назад во французском городе Авранш в Нормандии, выставлен на продажу за 600 тысяч евро. Об этом сообщил владелец музея Морис Базен. В музее представлены манекены солдат и парашютистов, участвовавших в операции высадки союзнического десанта 6 июня 1944 года. Форма немецких и американских парашютистов, служащих СС, сейчас большая редкость и очень высоко ценится, рассказал владелец. Эту коллекцию он собирал в течение 42 лет. Если покупатель не появится до 11 ноября, музей, который ежегодно посещают около 20 тысяч человек, будет выставлен на аукцион. Московское издательство «Терра Книжный клуб» выпустило очередной 12-й том собрания сочинений Корнея Чуковского из 15 запланированных. В книгу вошли дневники писателя за 22-35 годы. Они начинаются записями празднования Нового года в Петроградском доме литераторов, первого Нового года после смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева, и разговоры собравшихся так или иначе вертятся вокруг этих событий.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Саранска» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Рассмотрение Госдумы федерального закона об автономных учреждениях вызвало полемику в мордовской прессе. Если издания, финансируемые из бюджета, выступили в его поддержку, то те газеты, которые идеологически близки местной оппозиции, высказываются однозначно против. Еженедельник «Саранский курьер» пишет: «Оппозиция обеспокоена возможным снижением доли участия государства в решении социальных проблем. Учреждения социальной сферы могут стать частными предприятиями после того, как будет проведена возможная после принятия закона бесплатная приватизация бюджетных организаций. Сами по себе эти учреждения и организации вряд ли будут представлять интерес для новых владельцев, а вот их здания, земля, на которой они расположены, несомненно. В итоге все это очень скоро приведет к массовому банкротству социалки, а следовательно закрытию учебных заведений, учреждений культуры и системы здравоохранения. Мордовская оппозиция полагает, что вступление в силу этого закона повлечет за собой новый виток коррупции, отмечается «Саранский курьер». С коррупцией должно бороться все общество при активной поддержке правоохранительных структур. Это несомненный факт. Вот только насколько это под силу их мордовским подразделениям. «Республика мошенников» — так называется материал, напечатанный в газете «Вечерний Саранск», в котором рассказывается об отличной от правоохранительной деятельности мордовских милиционеров. Милиционеры Мордовии уличены и в сокрытии преступлений, и в крышевании сутенеров, и в махинациях с получением денег по автостраховкам. Преступлений сотрудников правоохранительных органов не стало больше, чем прежде. Просто новый министр внутренних дел Мордовии разрешил, что называется, выносить ссор из избы. Да и сам он не делает тайны о противоправных действиях своих подчиненных. Министр Николай Ларьков на минувшей неделе на коллегии МВД резко раскритиковал работу своих сотрудников. Мною было приложено максимум сил, чтобы мордовская милиция показала свое лицо с лучшей стороны, приводит «Вечерний Саранск» слова министра. Но желаемого результата пока нет. Нам не нужны взяточники и коррупционеры. Я несколько десятков людей уже выгнал. Выгоню еще. Вот так министр внутренних дел проводит своеобразное сокращение штатов своего ведомства. И еще о сокращениях. Военкоматы сокращаются. Так называется статья в правительственной газете «Известия Мордовии». Три районных военкомата Саранска с 1 сентября объединены в один. Эта мера вызвана общим сокращением вооруженных сил России и снижением количества призывников. Сокращение штатов военных комиссариатов началось и в районах республики. К концу года из 25 райвоенкоматов останется 18. Недостатки реформы уже очевидны, пишет газета. Работники оставшихся военкоматов признают, что теперь очереди у них стали заметно больше, а нагрузка на каждого сотрудника выросла. Однако главные проблемы начнутся 1 октября, когда начнется осенний призыв, пишут «Известия Мордовии». И можно ожидать, что пройдет он в полнейшей неразберихе. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Германии на выборах в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания ультраправая партия НДП получила около 7% голосов. Таким образом, неонацисты представлены уже в трех региональных парламентах Западной Германии. В Греции задержан хорватский серб Эрнест Радиен, разыскиваемый по обвинению в военных преступлениях во время Балканского конфликта начала 90-х. На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный правоцентристский альянс, набравший 48% голосов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы роста мировой экономики в 2006 году составят 5,1%, а в 2007 – 4,9%. Такие прогнозы представил Международный валютный фонд. Для России МВФ прогнозирует рост ВВП на 6,5% и в 2006, и в 2007 году, а темпы роста цен – 9,7% в 2006 и 8,5% в 2007. В России в ближайшие годы сохранится существенный разрыв между внутренним спросом на продовольствие и его собственным производством. Если, по прогнозам, доходы населения к 2009 году возрастут на 48%, то объемы сельскохозяйственного производства лишь на 12%, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли. Такой разрыв, по его словам, приведет к двукратному увеличению объемов импорта продовольствия. Главные акционеры Европейского аэрокосмического консорциума EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, не намерены менять внутренние правила управления ввиду расширения круга акционеров консорциума. Заявление двух сопредседателей EADS было сделано после покупки российским государственным внешторгбанком более 5% акций консорциума и заявлений помощника президента России о возможности увеличения этой доли до блокирующего пакета. По внутренним правилам EADS правом оперативного контроля обладают только ключевые акционеры консорциума из Германии и Франции. 22,5% акций EADS принадлежат немецкой компании Daimler Chrysler и столько же в целом правительству Франции и французской компании Lagardère. Вступление России во Всемирную торговую организацию приведет к снижению средней ставки импортных пошлин в стране с 10,2% до 6,9%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Переходный период после вступления страны в ВТО составит для разных групп товаров от 1 года до 7 лет. При этом в первый год импортные пошлины не будут снижены ни для одного товара. Европейский Союз подписал предварительное соглашение с Украиной, которое предусматривает, в частности, финансирование со стороны ЕС установки счетчиков на нефти- и газопроводах на границах Украины. Немецкая компания Daimler Chrysler официально открыла свой первый автосборочный завод на территории Китая, в пригороде Пекина. Проектная мощность завода, построенного в рамках общего инвестиционного проекта компании объемом почти 2 миллиарда долларов, превысит 100 тысяч автомобилей в год. Здесь будут выпускаться легковые автомобили Mercedes, Chrysler и Mitsubishi.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс российского рубля, установленный Центробанком с 16 сентября, 26 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 26 центов.
6:50 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Срочно внеся в Думу пакет поправок в закон о науке, правительство России заставило Президиум Российской Академии Наук фактически отменить выборы президента. Согласно новому законопроекту, избранный учеными руководитель РАН будет утверждаться главой государства. Что же происходит? В беседе с Михаилом Соколовым в программе «Время гостей» это объяснял первый вице-президент Российской Академии Наук Александр Никипелов.
Александр Ильич, многие были изумлены тем, как срочно правительство провело заседание, посвященное Российской Академии Наук, изменению законодательства.
Вопрос этот был вынесен достаточно срочно на заседание правительства, хотя проект закона о поправках был подготовлен довольно давно. Там были возражения, в частности, Министерство юстиции, которое считало недостатком законопроекта то, что в нем не прописан механизм действий в случае, если президент страны не утвердит визит президента Российской академии наук, казалось бы, был снят с рассмотрения на заседании 7 сентября, и вечером накануне 6 мы в Академии наук только узнали, что все-таки закон вновь поставлен на рассмотрение, а материалы получили 7 числа в 6 часов утра.
Президент Российской академии наук будет утверждаться президентом Российской Федерации. Хотя многие отмечают, что, в общем, без согласия руководства страны и раньше президенты Российской академии наук не появлялись.
Этот вопрос действительно вызывает много дискуссий, в том числе и в Академии наук, и в президиуме были разные точки зрения. Они сохраняются. И ряд моих коллег не одобряет это решение, но большинство в президиуме сочли возможным согласиться с этой поправкой. Те, кто выступают против, видят в этом ограничение самоуправления в рамках Российской академии наук. Те, кто, как я, выступают за, считают, что на деле речь не идет о том, что создается механизм отсеивания неугодных президенту страны, президента в Академии наук, а что речь идет об акте, который повышает государственный статус Российской академии наук и человек, который ее возглавляет, и одновременно возлагает на него дополнительную ответственность, пусть даже моральную, связанную с тем, что, в общем-то, академия оперирует довольно существенными государственными средствами. Вот тот факт, что правительство в итоге одобрило проект, в котором не прописан механизм разрешения вот этой коллизии, о которой беспокоился Минюст, на мой взгляд, означает, что и власть не рассматривает это положение как способ отсеивания неугодных. На заседании президиума, которое 12 числа состоялось, мы очень долго, больше полутора часов, обсуждали ситуацию.
Вице-президент Российской академии наук Геннадий Месяц. Такого унижения академия еще не испытывала.
Были у нас разные точки зрения по поводу того, как оценивать действия правительства, которое включило пункт о том, что президент и президиум Российской академии наук сохраняют свои полномочия вплоть до новых выборов, которые пройдут в соответствии с уже утвержденным правительством уставом. Были разные оценки действий правительства, но все были единодушны, в том числе и Геннадий Андреевич Месяц, в том, что в создавшейся ситуации у нас нет лучше того решения, которое мы приняли. Мы приостановили до того момента, когда законодатель определится, принимая он эти поправки или нет, мы приостановили наши выборы. Если законодатель вдруг не примет эти поправки, в чем, честно говоря, я сомневаюсь, мы тут же проводим заседание президиума и немножко сдвигаются выборы. Если же он примет, то мы в соответствии с законом не можем продолжать выборы, и мы будем готовить проект устава. И после этого мы уже объявим выборы в соответствии с новым утвержденным правительством уставом. Выборы могут пройти в декабре следующего года или, может быть, чуть позже, в начале 2008 года.
С первым вице-президентом РАН Александром Некипеловым беседовал Михаил Соколов.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Голливудские звезды неудержимо тянутся в политику. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На прошлой неделе Джордж Клуни выступил в Совете Безопасности ООН с докладом о положении в суданской провинции Дарфур. Другая голливудская звезда Шон Пен высказал в обширном телевизионном интервью свои мысли относительно решения иранской проблемы, политических способностей президента Буша и других животрепещущих политических вопросов. Что толкает артистов к новому амплуа и кто к ним прислушивается в этой роли? Рассказывает Ян Рунов.
Во время международного кинофестиваля в Торонто кинофильм с Шоном Пеном «Вся королевская рать» не получил высокой оценки. Зато политические заявления Пена по поводу президента Буша обошли всю мировую прессу. Он сказал, что президент Буш вовсе не такой уж хороший политик. На вопрос, а кто, по его мнению, хороший политик, актер ответил, что таких сегодня в Белом доме нет. Шон Пен – давний критик президента Буша. Еще в 2002 году он написал ему открытое письмо, ездил в Ирак, демонстрируя свое несогласие с политикой Вашингтона. Американская пресса, хотя и уделила немало внимания высказываниям звезды Голливуда, не пожалела при этом иронии. Одновременно другой киноактер, Джордж Клуни, тоже придерживающийся крайне либеральных взглядов, на этот раз привлек внимание мировой общественности к трагедии Дарфура. Он вместе с лауреатом Нобелевской премии мира Эли Визелем был приглашен в Совет Безопасности ООН, где обсуждалась проблема геноцида народа в Судане. Клуни сказал, что если не будут приняты эффективные меры, миллионы суданцев погибнут, и тогда трагедия Дарфура встанет в один ряд с трагедиями Руанды, Камбоджи и Освенцима. К словам Клуни американская пресса отнеслась намного серьезнее, чем к словам Пена. Знаменитых американских актеров довольно часто используют для привлечения внимания к той или иной проблеме. Но, как сказал Брайан Андерсон, научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований и редактор городского журнала, одно дело участие звезд в гуманитарных проектах и роль посланцев доброй воли по приглашению ООН, а другое – политические выступления актеров. Я не думаю, что многие люди всерьез воспринимают заявления артистов, певцов, музыкантов и танцоров на политические темы. Более того, подобные высказывания чаще всего имеют обратный эффект. Так, критика президента Буша из Голливуда, наоборот, помогла ему быть избранным. Так же, как критика голливудских знаменитостей в адрес их коллеги Шварценеггера помогла ему стать губернатором Калифорнии. Избирателей часто раздражает то, что и как говорят кинознаменитости. И люди невольно начинают испытывать симпатию к критикуемым Бушу и другим. Многие члены республиканской партии видят в Голливуде своих невольных союзников, свое лучшее оружие в предвыборной борьбе. Но международная общественность прислушивается к этим людям более внимательно. На мой взгляд, актеры слишком серьезно относятся к своей славе. Актерский успех вовсе не означает, что они обладают политической мудростью. Но им, по крайней мере, все же удается привлечь внимание к проблеме, когда они ездят в Дарфур, в Уганду, когда берут на воспитание детей из Камбоджи. Они звезды, и фото и телекамеры следуют за ними, что бы они ни делали. Но не думаю, что они могут реально помочь в решении проблем. Впрочем, есть разные знаменитости. Например, певец Боно сумел подняться над своей славой в своих гуманитарных делах. Он скорее исключение, чем правило. Большинство же актеров в своих политических выступлениях проявляют наивность, граничащую с глупостью. Они слишком влюблены в себя и окружены восторженными подхалимами, готовыми внимать каждому их слову. И потому кинозвезды теряют ощущение реальности, не понимая, как наивно звучит то, что они говорят, и как смешно они выглядят в глазах среднего американца. Это был Брайан Андерсон из Манхэттенского института политических исследований. Шон Пен на пресс-конференции в отеле «Торонто» курил, что запрещено законом провинции Онтарио. Замечание кинозвезде никто не сделал, и за это будет оштрафован отель. Сумма штрафа – 540 американских долларов. Министр здравоохранения провинции Онтарио Джим Уотсон по этому поводу сказал: «У нас в Канаде нет привилегий для богатых и знаменитых. Мы приветствуем кинозвезд в Онтарио, но они должны уважать наши законы».
На этом один из наших часов эфирных завершен, но впереди час следующей темы его таковы.
Украина в преддверии очередного политического кризиса. Книга воспоминаний Донатаса Баниониса. Митинг против абортов в Томске.
Вот в связи с этим, кстати, митингом мы задаем вам вопрос. Являетесь ли вы противником абортов? Пишите нам на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».